Глава 29. Вся ночь принадлежала только мне, если не считать тащившегося за мною хвоста. Одиночество не доставляло радости. Пустынные улицы всегда грозят неприятностями. Тот, кто следовал за мной, начинал меня пугать. Я не знал ни одного подобного мастера слежки, кроме шныря Пиготты. Похоже, за мной крался его дух. Однажды я сумел перехитрить шныря, когда он за мной увязался. Может, повторить этот трюк? Если бы вы знали, как трудно работать в одиночку. Я начал искать какую-нибудь оживленную таверну с запасным выходом. Нет, это явно не мой день. Трюк не сработал. Никто не проскользнул во входную дверь, пока я мчался по переполненному залу. Парень, наверное, умел читать мысли. Я добился лишь одного. Все присутствующие поняли, что за мной следят. Соревнуйся с сообразительностью с булыжником, Гаррет. Есть шанс, что булыжник эту схватку умов проиграет. Слежка вредно сказывается на психике. Она вынуждает размышлять, кто и почему. Очень скоро ваше воображение разыгрывается, и вы начинаете видеть кругом вампиров, стая вервольфов или шайки пожирателей трупов. Вступая в темный проулок, вы от страха зажмуриваетесь. Да, и еще мысли для ночной прогулки. Черт с ним, с этим клоуном. Пусть шагает, пока задница не отвалится. Вроде нападать на меня он не намерен. Его интересует, что я собираюсь делать. И если я не стану останавливаться, у него не хватит времени доложить о моих перемещениях тем, кто его послал. Я был раздражен, подавлен и настолько устал, что начал утрачивать интерес к жизни. Со мной такое бывает, когда все идет не так, как мне хочется. Можете считать меня избалованным ребенком. Проходя мимо Блетсо, благотворительной лечебницы, содержащейся на средства выживших потомков императорской семьи, я почувствовал, как что-то изменилось. Я не знал, что произошло в ночи. Поменялось что-то невидимое глазу. Мой хвост вел себя тихо. Маркары не поднимали шума. Отдельные громовые ящеры тенями проносились над головой, охотясь на летучих мышей. Улицы оставались пустынными. Интересно, может, у ночных обитателей города сегодня выходной? Я немного задержался взглянуть на Блетсо, этот памятник добрым намерением, превратившийся в символ несчастья. Вместо страха, куда приползали умирать бедняки, и где в запертых переполненных палатах безумцы воплями облегчали боль своих душ. Члены императорского семейства делали все, что могли, но их усилий было недостаточно. Их деньги и другое вспомоществование едва-едва удерживали больницу от полного развала. Это было огромное серое и уродливое здание, видимо, весьма импозантное в пору своего расцвета лет этак 200 назад. Сейчас вы видели всего лишь очередной совершенно запущенный большой дом. Не хуже и не лучше, чем десятки тысяч неухоженных домов Танфера. Я покачал головой, пораженный неожиданной мыслью. В Танфере совершенно не ведется нового строительства. Неужели война пожирает все ресурсы? Война полностью определяет жизнь Танфера. Неважно, участвуете вы в ней или нет. Каждую минуту она формирует нас и наше окружение, без устали выковывает будущее. Все события в Кантарде, особенно такие эпохальные, которые покойник чувствует даже в своем кресле, разрушительно влияют на жизнь обитателей Танфера. Это меня пугает. Не могу сказать, что я в восторге от текущего состояния дел. Но все изменения, насколько я вижу, ведут лишь к ухудшению их. И чем серьезнее изменения, тем ухудшение заметнее. До меня донесся чуть слышный звук. Краем глаза я уловил какое-то призрачное движение. Я слишком углубился в свои мысли и, осознав это, среагировал на шорох нервознее, чем следовало. С поворотом резко выбросил для удара ногу. А когда она опустилась на землю, сделал нырок, еще раз развернулся и располосовал воздух ножом. Краска спасло лишь то, что мой каблук, слегка задев физиономию, отбросил его назад, и он ухитрился упасть. Сидя в пыли, он пялился на меня с идиотским выражением на морде.
«Скажи», — выдавил он, — «какая муха тебя укусила?»
От чрезмерного количества адреналина в крови меня начала бить дрожь. «Действительно, что со мной?» Я несколько раз глубоко вздохнул и, спрятав нож, протянул краску руку. «Прости, ты здорово меня напугал. Разве можно появляться без при...» Увидев, что он протягивает мне левую лапу, я замолчал на полуслове и отдернул ладонь. К тому же мне не понравилось выражение его глаз. Краск медленно поднялся, опираясь только на левую руку. Я заметил, что правая прижата к брюху. «Что с тобой? Освещения маловато, но, похоже, его физиономия тоже не годится для повседневного ношения. Он выглядел не таким устрашающим, как обычно». Он встал на ноги, потирая ушибленную задницу.
«Проклятие! Парень казался смущенным. Может, это всего лишь игра света, пробивающегося из окон Блетсо?»
Однако ответа он мне не дал. Меня осенило. Не он ли тот придурок, который накатил на торнадо, пока я толковал с Садлером? Доказательств этому нет. Сам он никогда не признается. Но я готов спорить на что угодно, уж на пару медиков точно, что это был именно он.
«Тебе не стоило подкрадываться?» — ухмыльнулся я.
«Да не подкрадывался я вовсе, Гаррет. Топал к тебе открыто».
Спорить я не стал. С Краском и Садлером спорить не надо.
«Что ты здесь делаешь?»
«Тебя ищу. Твой человек сказал, что ты отправился в Карликфорд, и я двинул сюда. Рассчитал, что ты как раз должен возвращаться».
«Надо серьезно поговорить с Дином». Хотя вполне понятно, почему старик ответил на вопросы Краска, когда тот сунул в дом свою мерзкую рожу.
«В чем дело?»
«Ты видел Садлера?»
«Нет, с тех пор как... Словом, нет, а что?»
«Исчез».
Краск был краток.
«Пошел потолковать с Чёда после...»
Он тоже избегал упоминать об инциденте.
«Потолковал и ушел. Никто его больше не видел». Не сказал, куда направляется. Чёда беспокоится.
Чёда беспокоится. Это слишком мягко сказано.
Впрочем, так бывает всегда, когда речь идет о большом боссе. В переводе на обычный язык это значит, что Чёда от ярости уже описался. Не в моих правилах добровольно делиться информацией, особенно с людьми Чёда. Однако на сей раз я решил сделать исключение.
Все вдруг начали исчезать. Не могу напасть на след Морли Дотса. И плоскомордый пропал. Можно сказать, что и я беспокоюсь. Не слышно шума на улицах. Ты заметил?
Он покачал головой, и юная плешь на макушке слегка блеснула в свете окон больницы.
Думал, Дотс свалил, потому что мы использовали его заведение.
Я тоже так считал поначалу. Но ведь это было бы совсем не в его стиле.
«Не, такой псих, как он, освирепев, раскроил бы нам котелки и вышиб бы пинком под зад».
«Во всяком случае, попытался бы».
Краск улыбнулся. Он делал это настолько редко, что зрелище казалось неправдоподобным.
«Точно, попытался бы. Ну ладно, Гаррет, у меня есть еще дела, спешу. Гонялся за тобой, чтобы узнать о Садлере. Давай-ка пройдемся и потолкуем. Напряжем на пару мозги и, может, сообразим, куда деваются люди».
Мне не хотелось его сопровождать, но спорить я не стал. Не потому что опасался его обидеть, я подумал, что смогу узнать что-нибудь полезное. Можете считать это интуицией. К тому же Краск сейчас, по крайней мере, не та личность, которую я знал и ненавидел. Он был чем-то настолько поглощен, что барьеры, отделяющие его от внешнего мира, частично рухнули. Временами он даже казался человеком, но все же не настолько, чтобы я захотел выдать за него свою сестру, если бы она у меня была. Хорошо, что у меня нет сестры. Достаточно того, что заложниками судьбы являются мои друзья.